Матфея 4 глава, с 12 по 25 стих мы сегодня посмотрим, ну, до конца. В прошлый раз мы говорили, о чем мы говорили? О том мы говорили, что нашу реальность делает не наши чувства, не наш опыт, а Слово Божье, да? Например, вот как мы себя чувствуем сейчас. Но Слово Божье говорит, что мы перешли от смерти в жизнь. Вот это наша реальность. Мы можем стареть, болеть, а Слово Божье говорит, что мы внутренне, наоборот, обновляемся, укрепляемся, преображаемся от славы в славу. Ну вот очень много примеров. Я еще потом буду вас спрашивать, чтобы делились вот этим вот, то, что Бог вам показывает в своем слове, когда Слово Божье одно говорит, а наша реальность другое, наша реальность другое говорит. И как важно выбрать именно веру. Слово Божье, потому что человек живет не хлебом, но словом. Дальше мы продолжаем. Вот Иисус прошел вот это вот испытание, и Он победил. Слава Богу. И дальше мы читаем с 12 по 13 стих, Матфея 4 глава. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Иоанна Крестителя, предтечу Иисуса, отдали под стражу». Так? Это происходило, ну, Иоанн крестил. Ну, вы знаете, как вот, представляете карту Израиля. Иерусалим на юге, потом вот как, ну, там примерно чуть-чуть южнее Мертвое море, да? От Мертвого моря, точнее, в Мертвое море втекает Иордан. И там на севере Галилейское море или озеро Тивериадское, по-моему, сейчас называется, правильно, да? Вот, это как север. Вот это вот была Галилея. А Иоанн проповедовал на Иордане чуть-чуть южнее. Ну вот, его арестовали. Вот, и Иисус понимает, что в Иерусалим сейчас рано идти, там много враждебности. И хотя Иисус не боялся, не дорожил своей жизнью, но он понимал, что просто время придет идти на конфронтацию. Сейчас это не нужно, сейчас нужно пойти и проповедовать людям, рассказывать, учить их о Царстве Божьем. И вот он пошел в Галилею. По всей видимости, он начал с Назарета. Иисус где вырос? Он, Иисус, вырос в Назарете. Вот. Но Иисус в Назарете не остался, он пошел в Капернаум и другие галилейские города. А почему он в Назарете не остался? Кстати, Назарет, ну, вот это море Галилейское, да, оно примерно, ну, 100 километров примерно от Иерусалима, ну, как от Москвы до Волоколамска. Вот, ну, а почему он не остался в Назарете? Потому что в Луке в 4 главе мы читаем, что Иисус пришел в синагогу, и он там, его попросили даже прочитать место из Библии, он прочитал и сказал, что вот эти слова исполнились. Вот. И, ну, с одной стороны, люди удивлялись, он вырос среди нас, а с другой стороны, не много ли он на себя берет. Ну и, в общем, в 4 главе 16 по 30 стих мы читаем эту историю в Луки, что, в общем, они настолько, Иисус им сказал, что у вас нет веры, поэтому я не совершу здесь чудеса. Они пришли буквально там в ярость, схватили Иисуса, повели на высокую гору и хотели сбросить. Вот те, кто знал Иисуса, вот представляете, да, вот так вот, служение Иисуса начиналось, его отечество, да, его знакомые, его какие-то там дальние родственники, да, они вот в такую ярость пришли, и они хотели убить, избавиться от Иисуса. Ну и поэтому Иисус, конечно, не остался в Назарете, раз вы так не принимаете, ну хорошо. И он пошел в другие города, Капернаум, тоже галилейские города, и там начал проповедовать с 14 по 16 стих. «Да сбудется реченное через пророка Исаия, который говорит: земля Завулонова, земля Нефалимова, на пути Приморском, за Иорданом Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящий в стране, и тени смертной, высиял свет». Ну и 17-й, давайте еще захватим. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вы знаете, я уже говорил, что большинство пророчеств, они так исполнились в жизни Иисуса, что невозможно было их, ну, как подстроить, что ли, например, распять Иисуса Христа, или то, что Он родился в Вифлееме, это невозможно было, вот. Но некоторые пророчества, в частности, то, что Иисус пошел вот в эту, в Галилею, Заволонову землю, Нефалимову, это можно сказать, что ну, Иисус мог это проконтролировать, Иисус знал про эти пророчества, Он пошел. То есть это тоже нормально. Некоторые пророчества Иисус, Он как бы по своей воле исполнил, под своим контролем они исполнились. Но большинство, это нормально, но большинство пророчеств, их невозможно было. Они чудесным образом действительно исполнились в жизни Иисуса. И здесь говорится, что вот Иисус начал там проповедовать, служить, и здесь говорится в 16 стихе. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий. И не зная, что о себе галилеяне думали, вот. А у них были жизни, кто-то из них были рыбаки, кто-то из них были земледельцы, семьи, дети, налог заплатить, продать, купить. Ну, у них была определенная жизнь, ну, примерно так же, как и у нас эта жизнь была. Думали они про себя, что они сидят во тьме или нет, не знаю. Но Библия говорит, что они были во тьме, но свет воссиял. Вот это тоже вот истина Слова Божьего. Мы можем думать, мы все знаем, на самом деле мы во тьме. И этот свет воссиял, свет. Свет вообще это очень здорово. Вот свет, он что, вот вообще физический свет, что он делает, да? Ну, он дает жизнь. Понятно, что без света жизни не может быть, да? Понятно, да? Но свет, он также дает полную жизнь. Вот, допустим, вы там в походе или на даче, где особенно электричества нету, все стемнело, и вы просто, потому что темно, вы не можете ничего делать. Даже этот маленький фонарик, он особенно вам не помогает, да? То есть, ну, надо лечь спать, дождаться дня, и тогда продолжать делать определенные дела, да? Оказывались в такой ситуации, когда все, вот темно, и все. Да? Я не знаю, может быть, не на даче, а еще где-то, да, я вот помню, все, невозможно ничего делать, надо просто лечь, спать и все, и дождаться утра. То есть жизнь, она есть, конечно, но она не полная жизнь, да. И третья вещь, свет, он что, он дает, он открывает, показывает красоту. Вот вы, вот у меня там у мамы красивые цветы, клумбы там, ну, приятно так быть на даче, смотреть деревья и все. Но когда ночь наступает, все, эти краски уходят, черно-белые, все, больше краски уходят. А утром проснулась, все, красота, да? Да? Но вот свет, он показывает красоту. И вот в духовном плане то же самое. В духовном плане есть духовный свет, без которого невозможно жизни. В духовном плане есть свет, без которого жизнь, она не будет полной, она не будет с избытком, она будет ограничена. И в духовном плане есть вот это вот, когда свет духовный, свет Христов приходит в нашу жизнь, мы видим красоту, то, которую раньше не видели, то, что раньше было тускло, далеким. И вот свет Христов, вот он здесь, конечно, в духовном плане это воспринимается, свет воссиял в этой Галилее языческой, воссиял свет. И я вот помню, и вы можете вспомнить, вот когда вы уверовали, какое было просвещение, какое было озарение, когда свет пришел. Вот я помню, вот одну ночь лег я таким человеком, а на утро проснулся, и все, вот по-другому у меня жизнь, у меня как глаза открылись, и вы тоже можете это вспомнить. По отношению к людям, по отношению к каким-то вещам, по отношению к себе глаза открылись. Вот этот свет Христов, когда Христос приходит и озаряет наши сердца, это, наверное, это трудно передать словами, но мы на своей жизни знаем, как это было потрясающе, как это было, какой это был действительно великий свет, когда Христос пришел в мою жизнь. Да? Когда я обратился ко Христу, и Он пришел в мою жизнь, я мог быть язычником, мог быть во тьме, но свет этот пришел. Люди, которые сидят во тьме, если они ничего не видели, они, в принципе, могут и не понимать, как хорош свет, как прекрасна жизнь. Но когда свет Христов приходит, ты вдруг понимаешь, что ты ничего не знал о жизни, только Бог открывает полноту, смысл жизни и красоту этой жизни. И, в принципе, невозможно на самом деле, я вот не могу вам описать, как это было здорово, то, что Бог пришел в мою жизнь и озарил мою жизнь. Я не могу это описать, я могу попытаться. Но на самом деле вы сами должны это испытать. Я не смогу никогда, но я могу вас призвать и призвать вас довериться этому Спасителю, и Он озарит эту тьму, Он это сделает. И вы сами сможете увидеть. И этот свет мне не нужно пытаться доказать кому-то. Я знаю, что произошло в моей жизни. Этот свет вошел в мою жизнь. И вы тоже можете засветить, как прекрасен этот свет, как он велик, когда он приходит и озаряет нашу жизнь. Потому что без света невозможно жить. И вот без духовного света, а он есть точно, человек не был задуман, чтобы жить без этого духовного света, без света Божьего. Есть духовный свет, есть физический свет, есть духовный свет, и без него нету жизни с избытком. 2 Коринфянам я прочитаю. Мы недавно цитировали. 2 Коринфянам 3 глава. Там говорится про верующего. С 14 по 18 стих. «Ибо умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятным при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христовым. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». Люди читают религиозную книгу. Они читают откровение Божие, которое Моисей записал. Но на них покрывало. На них покрывало. Понимаете? Они читают религиозную книгу. Они читают истину. Слово Божие. Но на них покрывало. Понимаете? Нужен вот этот вот дополнительное просвещение, которое только Христос может сделать. Но когда обращается к Господу, то есть к Христу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Я могу видеть славу Господню. Вы можете видеть славу Господню. И мы преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Это, ну, Дух, да, это духовное, духовный свет, это духовная свобода, это духовное зрение. Это слава, эту славу можно увидеть вот этими новыми открытыми глазами, которые только Христос может открыть. Когда я был неверующий, мне попалась, я был атеистом, мне попалась брошюрка, в которой говорилось, что человек, пока он не уверует, не обратится ко Христу, он как духовно мертвый. А мертвый человек, как бы ему ни говори, как вкусен пирог, как прекрасно это утро, как замечательно пахнут цветы, бесполезно, его надо оживить сначала. И вот то же самое в духовных вещах. Мы сначала должны ожить, тогда мы поймем, увидим славу Божию, красоту и благоухание Христова. Без этого сам человек никогда не сможет понять Бога, увидеть эту красоту, должно быть чудо. Это чудо делает Иисус Христос. И вот этот свет там воссиял. Потом мы читаем Иоанна 1 глава 9 стих. И я помню, когда был атеистом, для меня это подействовало. Получается, как бы я сейчас не спорил, не доказывал свой атеизм, на самом деле я не знаю. У меня нету полной информации. У меня нету всех фактов. А чтобы эту информацию, факты получить, нужно родиться свыше. И я не знаю, что я сразу верил, но это засело в мою голову. Я подумал, интересно, как верующие рассуждают. Есть какой-то смысл? Я думал, что они там все какие-то далекие фанатики, необразованные. А вот есть логика. Это подействовало на меня. 1 Иоанна, 9 стих. То есть, простите, Иоанна 1 глава 9 стих. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в этот мир». Этот свет способен, и этот свет предназначен для каждого человека, рожденного здесь. Он силен просветить нас. Этот свет силен. Но почему же все-таки не все просвещены? Мы видим, что в Назарете люди отвергли Иисуса Христа. Там свет тоже воссиял, но они отвергли. Более того, мы читаем, забегая вперед, Матфея 11 глава, мы читаем про Капернаум и вот эти вот галилейские города. Оказывается, ну, сейчас открою 11 глава, 20 по 23 стих. Смотрите, что происходило-то. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сила его, за то, что они не покаялись». Вот эти вот города галилейские, Капернаум, да, вот, где Нефалим и Завулон жили. «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явлены вас, то давно бы они во вречище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознешься, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явлены в тебе, то он оставался бы до сего дня». И потом 13 глава Матфея, 15 стих. «Ибо грубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Свет воссиял, но здесь говорится, что люди глаза свои сомкнули. Вот как же так? Ну, если свет пришел, ну, если Бог пришел, ну, всем это будет видно. А вот нет, мы знаем, когда есть яркий свет, да, есть день, но у человека есть способность закрыть глаза. Правильно? Он может закрыть глаза от этого света, правильно? И вот что произошло с этими городами, с Назаретом, с Галилеей, там были великие чудеса, там был великий свет, но человек, большинство из этих жителей, они закрыли глаза. Великий свет, они закрыли глаза. У человека есть выбор, быть преображенным, освященным этим светом, или закрыть глаза. Это трагедия, но так происходит. Происходило тогда, и сейчас происходит сейчас. Свет Христов, вот Билли Грэм, да, многие люди открыли свои глаза, вот, на тот свет, который, через который лился, через Билли Грэма, через его проповеди о Христе. Они открылись, да, но многие слышали эти проповеди и закрыли глаза. Они видели свет, но они закрыли. Они не хотят этот свет. Что им глаза режет или что? Закрыли, образно говоря, свои духовные глаза. Не исцелятся, не спасутся. Вот так вот произошло, да, Иисус говорит. Это выбор человека. Бог все делает, но человек выбирает или смотреть и преображаться от этого света, или закрыть свои глаза, чтобы жить старой жизнью. Свет пришел в мир, но люди, ну не все, конечно, многие люди, они возлюбили тьму. Но если ты возлюбил тьму, ну это твой выбор, это твой выбор. Но великий свет, как можно на самом деле иметь жизнь с избытком без света? Зачем закрывать глаза от Христа, от Его учения, от Его призыва? Зачем? Зачем? Это же великий, потрясающий свет. Это свет Бога. Это любовь Божия. Ну, если человек хочет жить во тьме, Бог дает человеку такую возможность. Бог уважает свободу выбора. Здесь также говорится, что... И я хочу сказать, проблема не в том, что... Вот мы иногда думаем, что Бог... Мы как бы думаем, ну, Бог, наверное, недостаточно как бы проявил себя, чтобы человек уверовал, да, вот мы иногда так думаем, недостаточно явил своего света, чтобы человек увидел красоту Божью, и тогда бы он уверовал, да, вот как будто Бог чего-то не до конца сделал, и поэтому человек не может верить. Но вот на этом примере мы видим, проблема не в этом. Великий свет воссиял, а многие из них закрыли глаза от этого света. Многие так сделали. И поэтому проблема не в том, что Бог в этом мире недостаточно дает доказательств или какой-то помощи, чтобы уверовать в него. Проблема в человеческом выборе. Человек отказывается от этого. Отказывается от этого. Бог, человек знает, что Бог творец. Человек знает, что Бог творец. Каждый человек, рожденный здесь, он знает, что этот мир не случайно произошел. Каждый человек знает, что вот этот телефон, он не просто так из кучи какой-то ерунды миллионы лет лежал, и телефон образовался. Каждый это знает, да? Каждый это знает. И вот так же про Бога. Проблема не в том, что Бог не дал достаточно доказательств, чтобы в Него верить. Ответственность не на Боге, ответственность на нас, на человеке. Свет воссиял, и нужно открыть глаза, чтобы этот свет преображал. Жить в этом свете. Вот такие вот уроки. Здесь говорится, что в стране и тени смертной, они сидели в тени смертной. Что такое тень смертная? Это, ну вот есть смерть, а есть тень. И если на тебя тень нашла, значит суть, ну, объект, он рядом, правильно? То есть смерть, она подходит. Она подходит. Ты живешь вот в близости, под постоянной тенью этой смерти. Вот все человечество живет, оно смертно. Мы хотим думать, что мы, смерть, она далеко от нас. Но на самом деле мы все живем в смертной тени. Мы все смертные. И у нас, у каждого человека есть желание, мечта. Было бы здорово жить вечно. освободиться от этой смерти. У каждого есть такая мечта. Но некоторые как бы смиряются и говорят, да, не, ничего, это пустые мечты, от смерти никак не избавиться. Но некоторые, когда увидели вот этот свет Христов, эту надежду, они поверили, что со смертью сами мы не можем разобраться. Христос, помазанник Божий, может с этим разобраться. И именно Христос, Он отменяет смерть. Потому что свет приходит, и Он разгоняет тень, да, свет освещает. И мы сейчас, верующие, мы живем в этом свете. Хотя смерть, она присутствует, но она уже не влияет, она не бросает свою тень на нас. Это благодаря все Христу. У нас есть вечная жизнь. Аминь. Вот Билли Грэм говорит, когда я умру, не верьте. Не верьте. Не верьте. Не верьте. Что мы будем делать со смертью? Ну, ничего с этим не поделаешь. Это там просто там по воскресеньям проповедуют, там во время Пасхи говорят, Христос воскрес. Но на самом деле смерть, она торжественно шествует. Ничего с этим не поделаешь. Конечно, все хорошо, эти все рассказы там, Царство Небесное мы там желаем, там все. Но на самом деле смерть, она кость. Нет, смерть, она вот везде. Это, конечно, хорошо послушать иногда, но вот смерть, она вот так везде, и никак с этим, ничего с этим не сделать. Нет. Проблема не в этом. Проблема в том, что мы, свет пришел, а мы не хотим подчиниться этому свету. Смерть не проблема для Бога. Проблема в том, что человек выбирает закрыть глаза. Сам выбирает смерть. Вот это вот проблема. А то, что отменить смерть, это не проблема. Не смерть проблема. А вот как мы говорили, когда изучали искушение, то, что человек не повинуется Богу. Вот в этом проблема. И Бог терпеливо, долго терпит, чтобы наклонить наши сердца и повиноваться, чтобы мы повиновались Ему, потому что жизнь и свет, она в гармонии с Богом. Я не хочу смиряться со смертью, потому что я верю, что Иисус пришел как раз отменить эту смерть и исполнить мечту, дать вечную жизнь мне и каждому верующему.
16, Иисус проповедовал в 16 стихе, мы видим, что, нет, в 17-м, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Царство Небесное приблизилось. Почему? Потому что Царь вот здесь уже, в Галилее. Галилея – это было вот как Гальяново для нас. Иисус не пошел первым делом проповедовать на Тверскую, там, на Сретенку, там, на Камергерский переулок, там, да, где там вся золотая молодежь, театральная молодежь. Он пошел в Гальяново. Он пошел в Гальяново. Он пошел к таким вот людям, про которых, ну, Галилея языческая, да, простым людям. Царь пришел, царство приблизилось, да, приблизилось это царство. И я, наверное, дальше об этом еще будем говорить, это немножко, может быть, необычная мысль, не сразу она у нас уложится, но на самом деле то, что Иисус говорил, что царство приблизилось, оно действительно приблизилось, это было реальное предложение, это была реальная вещь, потому что Бог обещал Аврааму, что Царство Божие в один момент придет на землю, и вот оно близко было здесь. Людям нужно было принять царя, и тогда бы царство пришло. Но Иисус говорит, так же, как Иоанн Креститель, покайтесь. Вот оно очень, что важно. Мы много чего нагрешили, наделали, не повиновались Богу, хотя должны были повиноваться. Это большая проблема, когда мы не повинуемся Богу. Но даже не в этом проблема, что мы не повинуемся Богу, а то, что мы не хотим раскаяться. Вот это вот самая глубокая проблема. И Бог не пришел там взвешивать людей. Этот добрый, этот злой, доброго возьмем в царство, злого нет. Он всех призывает покаяться. Для Бога важно, потому что Бога все мы дети Его, да. Он всех нас любит, но Он хочет, чтобы мы покаялись. Очень важно покаяться, иначе без этого покаяния невозможно войти в Царство Божие. Невозможно. А почему это важно? Ну, по-моему, это очень просто. Если ты сделал что-то плохого против человека, ты просишь прощения, правильно? Мы детей так учим, да? Скажи прости, да? У нас Сёма иногда, ну сейчас уже более-менее, Сёма, когда маленький, еще меньше был, Сёма, скажи прости. Нет, ты скажи. Нет, ты должен сказать. Человек должен сказать. Я не могу за другого сказать прости, я не могу. Человек должен сам осознать и сказать перед Богом прости. Прости, Бог, это я согрешил. Я согласен с твоим словом. Я грешный человек. Бог, прости. Бог, прости. Это очень важно сказать. Вот это просто мы, человеческие, с точки зрения понимания. Человек наступил вам на ногу. Это нормально ожидать от него, что он скажет, прости. Все, вы больше ничего не хотите. И вот Бог, Он простых вещей ожидает. Немного простых вещей. Чтобы мы покаялись, сказали, Бог, прости. Царство Божие приблизилось. Без покаяния невозможно войти в это Царство Божие. Нужно сказать, признать перед Богом, что грех – это плохо. Не нужно оправдывать, просто сказать: Бог, прости. Бог, прости. Не надо там валить, как Адам, на жену, жена на змея валила вину. Не надо, просто сказать: Бог, ты мне сказал, а я нарушил, прости. Вот так вот. Дальше, с 18 по 22 стих. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: идите за мной, и я сделаю вас овцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брат его, в лодке Завидеем, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку, отца своего, последовали за ним». Вот. Иисус здесь говорит, ну, понятно, Петр, Андрей мы знаем, Яков, Иоанн, это вот Иоанн, это тот, который написал Откровение, которое написал Евангелие от Иоанна, это тот Иоанн, Яков его брат. Вот он их призвал, да. И здесь вот такая фраза: когда я был молодым верующим, я буквально 2 года я был верующим, и там приехал один проповедник, и он проповедовал вот на эту тему. И вот меня на всю жизнь запомнились эти слова. И мысль была простая, вот то, что здесь написано в 19 стихе, посмотрите. «Идите за мной, и я сделаю». Вот там проповедник, вот так вот он говорил: «Иди за Христом, и Он сделает». «Ты иди за Христом, и Он сделает». Вот такая была простая проповедь. Я ее услышал, она осталась у меня в голове. Я следую за Христом, потом Он что-то делает. Тут нужно довериться. Вот он им сказал, и они доверились. Иди за Христом, и Он сделает. Даже если ты простой рыбак, иди за Христом, и Он это сделает. Он это сделает. Мы иногда хотим, чтобы что-то сделалось, Бог как бы доказал нам, показал или объяснил, что Он будет делать, как Он будет делать, да. Мы боимся. И я помню, как молодой верующий, я слышал этот призыв следовать за Христом, все отдать Христу, и меня пугало. Мне хотелось, а как Он будет, какова моя жизнь будет, если я хочу узнать, как Бог, что будет с моей жизнью, вот если я пойду за Христом, все доверюсь. Мне хотелось узнать, как, что это будет. Мне казалось, что так мне легче будет, если я узнаю, мне легче будет идти за Христом. Но Христос это не говорит. Он не говорит. Он говорит: иди за мной. Он царь. Он царь. А царю не нужно все объяснять, если он царь. Это честь идти за Христом. Царь, он держит свое слово. Если он призывает, то человек не будет постыжен. И это великий царь, он призывает нас идти за ним. Христианство – это не просто, когда ты просишь у Бога, и Бог тебе помогает. Христианство – это ученичество. Ты идешь за Иисусом, и Он делает. Невозможно ожидать делания, если мы не пойдем сначала. Это царь. Он имеет право призывать. Он имеет право призывать. Люди, вот я как повторяю, люди, зачастую мы хотим каких-то доказательств, чтобы я свою драгоценную жизнь отдал полностью. Я хочу, чтобы мне показали, стоит ли это делать. Но Иисус так не будет делать. Он требует доверия. Он требует, чтобы мы жили только Словом Божьим. А Слово Божие говорит: «Се Сын мой возлюбленный». Да? И вот эти вот люди, да, Петр, Иоанн, они слышали это. То есть не надо думать, что Иисус вдруг каким-то незнакомцем явился, и следуйте за мной. Сын Божий, это же не какой-то незнакомец. Это сам Бог, Творец всего, наш Творец. Он послал Своего Сына, чтобы мы следовали за Ним, чтобы мы вошли в Царство, чтобы мы были в свете. Что еще, какая еще информация нужна? То есть речь не идет, что у нас нет никакой информации. У нас есть. Это Сын Божий. В нем благоволение. Все. Мне надо довериться и идти. Бог это сделает, все остальное. От меня требуется вот это доверие. Не надо торговаться. Не надо бояться, что жизнь разрушится, если я весь контроль своей жизни отдам Богу. Не надо этого бояться. Нужно жить верою. И вот Иисус, как царь, Он требует. И Он не будет все детали объяснять. То, что уже есть, этого достаточно. Мы должны понять, что вот эта вот история, это не первый раз, когда Петр и Андрей, они встретились с Иисусом. Первая встреча это была когда? Там, при Иордане, южнее, где-то 70 километров от этого места, произошла первая встреча, да, они, причем Андрей, он был, оказывается, учеником Иоанна Крестителя, и он стоял, разговаривал со своим учителем, с Иоанном, и Иоанн говорит про Иисуса, вот сей ангел, Агнец Божий, который берет грех в мире на себя, то есть, ну, как бы, намек понятен, вот он, это, он Мессия, да, он царь, и Андрей поверил, что вот этот Иисус из Назарета, это и есть этот помазанник, долго ожидаемый царь, пошел скорее брату, сказал, Петр там тоже пришел. То есть Петр и Андрей, они, и там также потом, если мы читаем более внимательно, то там тоже Иоанн был, это вот Иоанна 1 глава с 35 по 42 стих, так? Вот, и там, по всей видимости, это был Иоанн, учитель, где живешь? Иисус ему говорит, пойди и сам увидишь. Вот, то есть это была первая встреча. А вот то, что здесь происходит, да, они какое-то время прошло, ученики вернулись туда 70 километров выше, в свои города, занялись, но они как бы, ну, поверили, что Иисус Мессия. Но они вернулись к своему ремеслу, они были рыбаки, вот они рыбачат, эти заведеевые братья рыбачат, сеть порвалась, надо ее починить, это важно, все, надо помочь отцу. Все-таки вот они занимаются этим делом, Иисус проходит и в этот раз уже говорит, идите за мной. И они все оставляют. А братья Заведеевы, они вообще бизнес свой оставили, вот это все дело, отца оставили. Они оставили и пошли, тот час говорится, и они пошли. И вот Иисус, как царь, Он имеет право призывать нас, имеет право призывать так, чтобы мы оставили нашу привычную жизнь. И они оставили эту привычную жизнь. И вот истинное христианство подразумевает, не значит, что каждому нужно оставить там рыболовство или какую-то работу, нет, не значит, но рано или поздно, или какие-то есть в жизни, которых нужно будет оставить, которые сами по себе неплохие, заниматься рыбой, быть с отцом, помогать отцу, это неплохо, но наступает такой момент, когда мы должны понять, что это нужно оставить. Это подразумевает. Христианство, оно имеет такую радикальную вещь. Нужно последовать за царем. Нельзя остаться с Иисусом и ничего в жизни не менять. Но так не бывает. Это царь. И он приходит, и он наводит свой порядок. Ну, может показаться, ой, это так тяжело, наверное, да. Но вы имеете в виду, что Иисус же что? Он проповедовал, что Царство Божие приблизилось. То есть Иисус предлагал им вместо сетей гораздо больше. Он им предлагал гораздо больше, и они верили в Царство Божие. Израильтяне, они как еще смотрели? Они смотрели на Царство Божие, и они духовный аспект иногда пропускали, зато обетование о физическом благословении, которое настанет в Царстве Божьем, они это хорошо усвоили, и они понимали, что когда Мессия придет, когда царь придет, он будет не только царем в Иудее, он будет царем над всем миром. И нас сейчас призывают, да мы будем там по правую, по левую руку от царя сидеть, мы будем иметь такое положение, и мы будем главные и благословенные в этом царстве. И, в принципе, с этой точки зрения им было несложно пойти и бросить, потому что они верили, это царь, и он пришел со своим царством. Какие сети? Какие сети? Тут царство. Какие сети? Понимаете? Вот если так смотреть на них, то ничего сложного не было. И то же самое, когда мы должны посмотреть на то, что Бог нас призывает следовать за Ним, Христос призывает. Мы также должны посмотреть не то, что мы оставим, да, вот сети, вот всю жизнь мы с этими сетями, ну как я это оставлю? Если мы так будем смотреть на сети, то, конечно, трудно будет оставить. Надо смотреть не на сети, а на то, что Иисус предлагает взамен. А Иисус предлагает гораздо больше. Он предлагает царство, а не маленькое какое-то бизнес-царство какое-то здесь в моей жизни, которое я хочу удержать. Он предлагает больше. И вот с этой точки зрения нам будет легче, имея такую веру, нам будет легче сделать вот это посвящение и последовать за Христом, куда бы он ни вел. Надо смотреть на Сына Божьего, что это не просто какой-то учитель, да, вот сейчас я последую за Иисусом, там всякие учения буду, а как же жизнь? Это царь, это живые взаимоотношения, мы идем за живой личностью, мы не просто идем за какими-то там правилами, сводом нового учения, там сейчас теорию будем, теологию будем изучать, мы за личностью идем, и эта личность... Иисус Христос, Он воскрес, и Он сейчас реален, хоть мы и не видим, это возможно следовать за Ним, за личностью возможно следовать. И когда мы так понимаем, тогда нетрудно сделать выбор посвящения, стать учеником Иисуса Христа, потому что это не мои силы будет. Я последую за Иисусом, а Он сделает. Не я, Он сделает. Я следую за Иисусом, Он делает. Понимаете, вот я вот, когда был молодой христианин, я смотрел на эту историю, ну, и вот мне бы, наверное, не получилось так прям все оставили, отца оставили, и все, пошли, ну, не знаю, Бог, я еще не готов. А надо концентрироваться не на том, что оставить, а что ты получаешь. Вот это есть вера, видеть невидимое. И они так сделали. Сделаю вас ловцами человеков. Они были, рыбу ловили, ну, может быть, неплохими рыбаками были, вот. Будешь людей ловить для Царства Божия. Да. Ты следуй, я сделаю тебя ловцом. Я сделаю. Не ты, я тебя сделаю. И я просто хочу поделиться про свой пример. Вот они были рыбаками, а я был бортпроводником в 90-х. Я работал бортпроводником. Задача бортпроводника – безопасность пассажиров, если вы не знаете. Не обед раздавать, там, а именно безопасность пассажиров. Вот. То есть у меня было... Задача обеспечивать безопасность пассажиров, да. И вот я так смотрю на свою жизнь, и это меня вдохновляет, то, что Иисус, я уже был верующий, Иисус пришел ко мне, да, и призвал меня. Вот иди так, и я тебе, ты будешь отвечать за духовную безопасность. То ты отвечал за физическую безопасность, ты будешь отвечать за гораздо более важную, за духовную, вечную безопасность людей. И вот Бог так призывает, Он берет вот какие мы есть, да, и Он делает... как бы использует то, что вот, с чем мы выросли и жили, и делает что-то гораздо более великое. Не просто рыбу ловить, а ловцом человека для Бога сделать. Это гораздо интереснее, это гораздо почетнее, это гораздо более насыщает, да и оплачивается, в конце концов, больше. Какие вот у вас сети? Вот они оставили сети. Вот какие у нас сейчас в жизни сети, за которые мы держимся? Вот просто подумайте. И почему мы, слыша призыв Христа, все равно держимся за эти сети. Ну почему? Ну почему? Они стали апостолами. Так бы они остались этими рыбаками, ну прожили спокойную жизнь, но бы никогда про них не узнали, ни про Петра, ни про Якова, Андрея, Иоанна. Они стали апостолами. Они, вот Билли Грэм тоже, да, Бог его призвал, да, и смотрите, как Бог сделал, какую интересную жизнь он прожил, и какое благословение он, благословение было для других людей. Ну, конечно, по-разному Бог людей использует, да, но мы можем ожидать, что это будет гораздо более великая жизнь, чем если та, вот, когда мы держимся за эти сети. Вот что за сеть в наших жизнях, за которую мы держимся? Мы чиним эту сеть. Что за сеть? Чем мы поглощены? Чиним нашу сеть, да? Образно говоря, пусть Бог испытывает наши сердца, и мы услышим призыв Христа следовать. Иисус пришел вывести из тьмы смертной. Пришел дать жизнь и жизнь с избытком. Вот на этом концентрируется, и это поможет нам последовать за Иисусом. Это интересно следовать за Иисусом. Это интересно. А когда Иисус сказал тому ученику, и ученик спросил, где живешь? Ему было интересно, Иисус, вот тут Иоанн Креститель про тебя свидетельствует. Иисус, где ты, что там? Хочу больше, он хотел больше узнать. Иисус, он говорит, пойди и увидишь. Невозможно увидеть, если ты не пойдешь. Невозможно получить это сделание в жизни, если не следовать за Христом. Нужно последовать за Христом, и через какое-то время Он исполнит свое обещание, сделает нас ловцами человеков. Аминь. Вот простая вещь. Иди за мной. Просто надо посмотреть в лицо вот этого царя, как бы веру или там воображением увидеть это царственное, благодатное, великое лицо, в котором много любви и которое говорит мне, иди за мной, иди за мной. Когда я вот так вот понимаю, что представляю, Иисус мне так говорит, мне легче все оставить и сделать шаг веры и пойти за Христом. И я очень благодарен, что Бог призвал меня не просто быть верующим, там, когда проповедником я был, Он призвал меня быть пастором, служителем, учителем Слова Божьего, подкреплять изнемогающего, подкреплять Словом Божьим. Это вообще большая для меня честь. И я рад. Я рад, хотя это было не таким уж легким решением для меня, не таким, же, таким простым, но я рад, что вот Иисус проходил мимо меня и призвал меня, и я не жалею. Просто благословение. И никто не будет постыжен, кто пойдет за Христом. Никто. Дальше с 23 по 25 стих, последний отрывок. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь, всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народу из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи, из-за Иордана». Вот из Сирии даже. Ведь все, вот это вот весть прошла об этом проповеднике, который может быть действительно царь, мессия обещанный, да. Множество народа за ним следовало. Множество народа за ним следовало. Хотя в Капернауме, в Назарете у Иисуса были определенные проблемы. Те, кто его знал, они, по сути дела, отвергли. Но за Иисусом следовала большая вот эта толпа разных людей с разных мест. Они следовали за ним. Почему такое происходило? Да, Иисус делал чудеса. Иисус делал чудеса. Не все люди, они понимали до конца, кто такой Иисус. Они понимали, многие думали, что это просто учитель. Они еще не понимали. А многие думали, что он пророк. Не все понимали, что он Сын Божий. Не все понимали, что он Мессия. Но они поняли, Иисус исцеляет. И все бросили к нему, потому что у людей всегда полно всяких болезней, и врачи не могут помочь, и они только в этом видят надежду. Да? И Иисус всякую болезнь, всякую немощь, и они увидели, Иисус всех исцеляет. Какая бы ни была болезнь, Иисус всех исцеляет. Конечно, такая толпа наберется. Обратите внимание, здесь сказано про, просто отступление такое сделаю, что Иисус исцелял, бесноватых и лунатиков. Бесноватый, мы понимаем, это одержим демоном, бесом, да? А лунатик кто такой? Лунатик – это у которого психическое расстройство, да? То есть Библия, она подразумевает разницу между психическим расстройством и одержимостью. Не все одержимые, то есть не все психические больные, они одержимы, понимаете? Вот эта Библия, она разграничивает это, да? Одно дело психически больной, но не значит, что он одержим. Но, конечно, есть и бесноватые, одержимые, которые выглядят как психически больные, но на самом деле проблема то, что в них демон, да, и одному нужно лекарство там или какая-то терапия там, я не знаю, а другому нужно чудо, нужно изгонять демона, беса, иначе ничего не поможет. Вот, то есть Библия разграничивает, и поэтому мы должны, с одной стороны, не вешать ярлыки, что он там одержим, но с другой стороны, и понимать, что такое тоже бывает, что психическое расстройство зачастую это демон, и надо освободить от демона, лекарство оно не поможет. Хорошо, теперь вернемся вот к этой опять истине, почему множество людей следовало за Иисусом. Но это все понятно. Иисус делал чудеса, за ним много людей следовало, Иисус исцелял и потом проповедовал о Царстве Божьем. Конечно, люди слушали. Люди слушали. Потому что, ну, понятно, да? И вот я хочу сказать, что церковь – это тело Христа. Церковь – это вот, это как сейчас Христос здесь на земле. И мы больше, наверное, можем больше об этом говорить в следующие разы. Но то, что я хочу сказать, что церковь, она должна тоже творить знамения и чудеса. Понимаете? И нужно стремиться и уповать на эту силу Божию. Почему? Потому что через это множество людей будут приходить, и множество людей будут слушать уже по-другому Евангелие, весть о Царстве Божьем. Поэтому мы должны уповать и молиться, чтобы в церкви была такая сила на знамения, на чудеса. Апостолы так молились, да, Боже, дай нам дерзновение, говори Твое Слово, и Ты простри рук Твою на соделание знамений и чудес именем Иисуса Христа. И церковь, я хочу сказать, что чудеса не закончились в первом веке, аминь. Я не понимаю, братья и сестры, я очень много в свое время посвятил этих мыслей, изучений по поводу чудес, всех ли Иисус исцелял, не всех Он исцеляет, какова Божья, может, Бог кого-то хочет исцелить, может, Он не хочет. Я очень много потратил на это время, и я вам хочу сказать, и вы потом, когда мы будем изучать Матфея, вы посмотрите, был ли человек, которому Иисус сказал нет? Кто хотел, кто верил? Иисус всех исцелял. Иисус исцелял все болезни. Вот просто изучайте и обратите на это внимание. Но я не могу понять, почему в современности, ну, может быть, в западном христианстве, да, это происходит мало. Это происходит, я знаю, но это происходит мало. У нас явно не хватает этой силы Божьей. Я это не понимаю. И есть искушение сказать, ну, наверное, Бог по-другому работает. Наверное, у нас в Библии есть чудеса, уже не нужны. Вот есть такие всякие искушения. Ну, наверное, это не Божья воля. Понимаете? Есть такое, но на самом деле мы, я вот понимаю, и это, у меня, для меня это дилемма, для меня это мучение. Но Библия говорит, надо жить Словом Божьим, не опытом. Мой опыт, он хочет сказать, не, чудеса это не для нашего времени. Мой опыт хочет сказать, опыт других людей, да. Но Слово Божье говорит, нет. Иисус, Божья воля была в том, что делать чудеса, исцелять, и это не изменилось. И духовные дары, и все. И церковь, это тело Иисуса Христа. Нам не обязательно, мне не обязательно иметь все дары. Мне, я вообще даже особенно-то не стремлюсь, чтобы у меня был дар исцеления. Но я хотел бы, чтобы у церкви, в церкви был этот дар исцеления, потому что церковь на самом деле тело Христово, и в церкви должны быть и исцеление, и пророчество, и слово знания в церкви, да, когда мы собираемся. Не обязательно, чтобы у меня или у кого-то одного все это было, но в церкви это должно было это быть, это по Библии. И мы должны понять эту проблему, что Иисус так работал, и что Он так же сейчас работает, и что людям сейчас так же нужно чудеса и знамения. Это не только там вот им нужно, и сейчас людям тоже это нужно, понимаете? Есть искушение, и это не совсем плохо, но есть искушение, ну, как бы сказать, да нет, наверное, вот просто мы будем проповедовать, и люди будут, ну, Дух Святой будет работать, и люди просто через Слово будут обращаться. Будут обращаться, но они будут гораздо больше обращаться, если будут знамения и чудеса. Понимаете? Согласны с этим? И надо стремиться, вот нам, как церковь, надо понять, что Слово Божие говорит. Да? Не опытом жить, а что Слово Божие говорит. А Слово Божие говорит, что Иисус вот, Он всех исцелял. Всех исцелял. Я сейчас не буду делать подробное изучение. Можете прийти со мной поспорить или потом обсудить. Но Божья воля, чтобы Евангелие сопровождалось чудесами и знамениями. Это Божья воля. Вот сейчас я просто говорю. И мы должны понять это и стремиться к этому. Врачи есть, слава Богу. Бог, конечно, использует медицину. Конечно, слава Богу. Но чудеса и знамения, они помогут людям услышать Евангелие, увидеть свет и обратиться. Это должно быть в современной проповеди. В западном, в таком продвинутом как бы обществе, образованном, все равно эти чудеса нужны. Скептиков полно. И вместо того, чтобы уповать на красноречие, на образование, они были рыбаками. Так вот, просто их посмотреть, они там, у них говор там был этот галилейский, они там могли коряво говорить там. И вот так вот просто посмотреть, что мне тут скажет вообще. Но апостол совершил чудо, да, сразу все по-другому уже. Ты понимаешь, что это непростой рыбак, да? И на нас люди могут тоже смотреть, что они там ходят там, по воскресеньям. Кто ты такой? Какое у тебя образование? Что ты знаешь там вообще о жизни? Но если вы совершите чудо во имя Иисуса Христа, все совсем по-другому. И вас будут слушать с открытым ртом. Понимаете? Есть благословение, цель, место и сила в чудесах Божьих. Мы должны к этому стремиться. Мы в часовне на Голгофе верим, что дары исцеления, они для нашего века тоже. Потому что есть церкви, которые считают, что нет, Библия дана, все чудеса не нужны. Нет, мы так не считаем. Так что вот такая вот вещь, для меня это болезненная тема, но давайте будем смотреть, как Слово Божие говорит. Не вот как нам чувствуется, да, а что Слово Божие говорит, жить Словом. А Слово Божие говорит, что чудеса и знамения, они нужны, и они должны быть. Аминь. Вот, но самое главное, хочу, чтобы у нас в голове осталось, иди за мной, и я сделаю. Иди за мной за дело. Вот это тоже по поводу чудес, когда мы говорим, важно следовать за Христом. Он это будет делать. Важно следовать за Христом.